церкви появляется все больше и больше людей. И, конечно, центр церкви христианской переносится в Византию. Тем более, когда уже церковь получила свободу при Константине Великом, строятся величественные храмы, и привносятся пришедшими прозелитами из язычников, пришедших в христианство, привносится вот эта вот, как бы, так сказать, языческая греческая музыка. Языческие греческие напевы. И в ближайшее же время некоторые святые отцы, такие как Климент Александрийский, пришли к выводу, что она несовместима с духом христианства. Он решительно отрицал ее в церковно-богослужебном обиходе. Он пишет: «К музыке должно прибегать для украшения и образования нравов. Должна быть отвергнута музыка чрезмерная, надламливающая душу, вдающаяся в разнообразие». Сейчас перечитаю. Он говорит: «К музыке должно прибегать для украшения и образования нравов. Должна быть отвергнута музыка чрезмерная, надламливающая душу, вдающаяся в разнообразие, то плачущая, то неудержимая и страстная, то неистовая и безумная. Мелодии мы должны выбирать проникнутые бесстрастностью и целомудрием». И вот мысли Климента разделяли святые Киприан, епископ Карфагенский, это святые отцы первых веков, Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, и блаженный Иероним Стридонский. Каноническое закрепление на вечные времена концепции Климента Александрийского получило в формулировке 75-го правила 6-го Вселенского собора. «Желаем, чтобы приходящие в церковь для пения не употребляли бесчинных воплей, не вынуждали из себя неестественного крика и не вводили ничего несообразного и несвойственного церкви, но с великим вниманием и умилением приносили псалмопение Богу, назирающему сокровенное». Вот так постепенно, уже закрепленное Вселенским собором, появилось византийское пение, византийские церковные православные распевы. На основе каких песнопений они складывались? Ну, мы знаем, что изначально, это еще из Ветхого Завета, пришел антифон, когда псалмы исполнялись, скажем, двумя хорами, так сказать, попеременно. Затем, к концу V, началу VI века, на некоторое время появился кандак. Затем его заменил канон. И затем появился тропарь. И вот в таком содержании постепенно формировалось, скажем, утреннее богослужение и вечернее богослужение, когда и специально каждому празднику уже были написаны тропари необходимые, необходимые кандаки, которые распевались разными мотивами, разными распевами, пропевались антифоны, пропевались каноны, которые также пропевались совершенно разными мотивами. И постепенно сложилось то осмогласие, где-то уже к X веку, которое существует сегодня во Вселенской Церкви Христианской и, конечно, в Русской Православной Церкви. Что такое осмогласие? Это 8 гласов, разных по звучанию, на которые исполняются тропари, у них свои 8 гласов, у кандаков свои 8 гласов, у ирмосов свои 8 гласов, исполняются песнопения каждому празднику. Ну, например, тропарь праздника Святой Троицы исполняется на 8-й глас. И вот это осмогласие в музыкальном отношении лежит в основе всех церковных песнопений, исполняемых на богослужении. Ну, скажем, кроме песнопений особых, написанных уже позже, и на утренние, и на вечерние, и на литургии, и в других праздничных богослужениях. Так вот, еще раз, стихиры имеют свои 8 гласов. Тропари имеют свои 8 гласов. И ирмосы, и каноны имеют свои 8 гласов. Все остальные песнопения, появляющиеся уже позже, написанные позжими песнотворцами, они уже исполняются не на гласы, они могут как на глас исполняться, так и на специальные, написанные музыку уже отдельными авторами. Ну, например, «Херувимская песнь». Она вполне может исполняться и на первый глас, и на второй глас, но она все-таки была написана уже несколько позже, и «Херувимская песнь» исполняется, как правило, на музыку одного или другого автора. И авторов «Херувимской песни» очень и очень много в истории церкви. Также, так, например, «Евхаристический канон», «Милость мира, жертву хваления», «И со духом твоим», и потом «Достойно и праведно», «Тебе поем», вот эти песнопения также исполняются, как правило, на музыку различных церковных композиторов. Также такие песнопения, как «Свете тихий», «Ныне отпущаешь», «Хвалите имя Господне» на, скажем, вечернем и утреннем богослужении, они исполняются также не на глаз, а на музыку различных композиторов. В последующие века деятельным трудом создавалась стройная, музыкально обоснованная художественная система осмогласия. Над ее совершенством трудились великие песнотворцы. На Западе Папа Римский Святой Григорий Великий, или Двоеслов, на Востоке Святой Иоанн Дамаскин. Труды святого Иоанна Дамаскина способствовали тому, что осмогласие становится основным законом богослужебного пения в практике всей Восточной Церкви. В Восточной Церкви осмогласное пение стало общеупотребительным к началу X века. Наиболее духовно впечатляющие формы оно обрело в храмах столицы Византийской империи. Предание сохранило свидетельство русских послов Ставропольского великого князя Владимира, когда мы были в храме греков, в Константинопольском храме Святой Софии, то не знали, на небе или на земле находились». Профессор Успенский в своей книге «Древнерусское певческое искусство» пишет: «Великолепие и блеск византийского богослужения, как мы знаем из сообщений летописца, были, если не решающим, то одним из существенных моментов, побудивших киевского князя и его советников при выборе официальной религии отдать предпочтение восточному христианству перед другими вероисповеданиями. По византийскому образцу строились первые княжеские храмы в Киеве, их монументальным величием и роскошью отделки, отвечавшими торжественному праздничному характеру самого культового действия, неотъемлемым элементом которого было и церковное пение». Вот таким образом мы говорим о сложившемся осмогласии и о том, как торжественно оно исполнялось в Византии и затем перешло к нам на Русь. Первый исследователь истории русского церковного пения Разумовский относил начало возникновения русского певческого искусства к первой половине XI века, времени княжения Владимира Святославовича и его сына Ярослава Мудрого. После женитьбы на византийской царевне Анне князь Владимир привез из Херсона в Киев так называемый «Царицын хор». В княжении Ярослава Мудрого пришли на Русь богоподвизаемы трие певцы греческие с роды своими. По мнению Разумовского, они-то и явились основоположниками русского церковного пения. Один из исследователей XIX века Вознесенский писал: «Церковное пение греко-российской церкви в построении основных своих мелодий строго следует законам византийской музыки, основанной на древнеэллинском искусстве. Один из таких законов есть закон церковного осмогласия». В конце XIV – начале XVII века русская православная церковь обогатилась новыми осмогласными распевами – киевским, греческим и болгарским. А с конца XVII по XIX век, включительно, распевные сокровищницы русской церкви пополнились новыми напевами – симоновским, сложившимся в Московском Симоновом монастыре, напевом Московского Успенского собора, монастырскими распевами, например, распев Киево-Печерской лавры, распев Троицы Сергиевой лавры. Во второй половине XVI века особую известность получает хор государевых певчих и дьяков и хор патриарших певчих дьяков и подьяков. Оба хора составлялись из лучших голосов Руси, пользовались привилегиями и были на казенном содержании. Хор государственных дьяков в XVIII столетии был преобразован в придворную певческую капеллу, известный хор. А хор патриарших дьяков также в известнейший московский синодальный хор. В этих хорах усваивалось все самое важное и ценное. Огромное внимание уделялось развитию церковно-певческого искусства. И трудно мне, конечно, сравнить какой-либо хор с хором Троицы Сергиевой лавры того времени, когда там регентом был покойный архимандрит Матфей Мармыль. Просто это совершенно нечто другое. И те хоры, которые я перечислил, я очень люблю их. Но хор отца Матфея, тем более в котором сам исполнял песнопение, учился и регентскому делу у него, и певческому делу, конечно, для меня в стенах лавры древней нечто особое. И это останется самым уникальным музыкальным явлением советского периода Русской Православной Церкви, когда не было ни хора Храма Христа Спасителя, не было синодального хора, не было сретенского хора. Конечно, это был тогда единственный хор во всей Русской Православной Церкви такого масштаба. Хотел бы сказать, что небольшой по составу, но все-таки профессиональный хор Ставропольской православной духовной семинарии под управлением Даниила Чукарина. Хор небольшой по составу, но также профессиональный нашей регентской школы. Ну и, в общем, есть, конечно, те хоры, которые начинают все больше развиваться в нашей епархии. И вот подобные хоровые соборы или, скажем, фестивали, которые мы будем проводить, они, безусловно, будут подтягивать тех, которые еще сегодня слабы и, конечно, могли бы подтянуться. Я бы назвал город Невинномысск, которым нужно подтягиваться. Это второй кафедральный город Ставропольской епархии. Ну и, конечно, я думаю, что в таких городах, как Светлоград, как Изобильный, Новоалександровск, все-таки это достаточное количество населения, есть музыкальные школы, можно найти, постараться профессионалов и любителей, из которых можно создать хороший хор. Нужно желание настоятеля, и нужно, конечно, безусловно, определенные небольшие средства, ну и желание, так сказать, людей. И все может сложиться. Можно из ребят воскресной школы, которые возрастают постепенно, за 10 лет создать весьма приличный хор. Из, скажем, 40-50 ребятишек воскресной школы выбрать 10 поющих, 15 вполне возможно. Но этим нужно заниматься настоятелю. Он должен найти профессионального педагога, регента. Ну и дальше уже строить, созидать хор. Я бы хотел, обращаясь к ставропольским нашим священнослужителям, да и мирянам, сказать, что давайте будем поднимать певческое церковное дело в Ставропольской епархии, в Ставропольской митрополии. В ближайшее время, об этом я уже объявлял, но, во всяком случае, с 1 сентября это уже наверняка, мы откроем певческие церковные курсы для всех желающих. Ну, скажем, лет с 18 и любого возраста можно будет поступить на такие курсы и получить знания о церковном пении. Это будет и устав, это будет и обиход, вот эти 8 гласов. Это будут и песнопения литургии, и Страстной недели, и Пасхальной недели, праздников. В общем-то, это такая расширенная семинарская программа для всех желающих. Я надеюсь, что люди, которые будут по вечерам ходить, это, конечно, вечернее образование, очное, только очное. Люди, которые будут ходить на такие занятия, они смогли бы, наверное, не только сами для себя почерпнуть много полезного, начать петь, но самое главное – постучаться в дверь какого-то храма и сказать: «Я хочу петь на клиросе, я обучаюсь на певческих курсах, у меня обнаружился слух». Или: «Я хотел петь всегда, но не мог начать сегодня, я уже в состоянии петь». Я бы очень хотел, вот, чтобы у нас развивалось церковное певческое дело в Ставропольской епархии, в Ставропольском крае. Желаю всем труженикам на ниве церковного православного пения помощи Божией. Всегда певчие уподобляются ангелам. Так высоко святые отцы всегда объясняли и придавали значение церковному пению и певцам.